мы рассмотрим некоторые моменты о Луне, и потом перейдем к Солнцу. Итак, продолжительность жизни на райских планетах гораздо больше, чем на этой планете. Говорится, что на Луне продолжительность жизни такова, что наши 6 месяцев равняются 1 дню на Луне. Это ситуация с Луной, так как это высшая планета, она принадлежит к Сваргалоке. Один день, или имеется в виду светлое время суток, 12 часов, 6 месяцев и ночь, 6 месяцев, то есть 24 часа, 1 год. И также, когда Луна увеличивается, когда Луна увеличится, тогда для девов это день, для нас это ночь. Для питов это ночь, а когда Луна убывает, тогда для девов ночь, а для питов день. Итак, Луна, она также производит охлаждающий эффект. И полубог Луны Чандра считается как бы жизненной силой всех живых существ. Итак, здесь рассматриваются некоторые интересные моменты, некоторые благочестивые люди, как девы и питы, и те, кто совершает яги правильным образом, они поднимаются туда, на Луну. И те, кто поклоняются предкам, питам, надлежащим образом, и желают идти на Луну, они также попадают на Луну. Потому что там живут некоторые благочестивые предки, питы. И особое качество Луны — это охлаждающий эффект. И также оно оказывает влияние на вкус овощей. И Луна обладает особенным охлаждающим эффектом. Есть какие-нибудь вопросы о Луне? Что означает пребывание и убывание Луны? Итак, когда Луна пребывает, она увеличивается и убывает, она уменьшается. Сейчас Луна увеличивается. Что это? Почему это? От чего это происходит? Почему Луна убывает, прибывает? Итак, одна идея такова, что современные науки это свет Солнца, он освещает только одну часть Луны, вторая часть не освещена Солнцем. Но, например, сейчас мы можем видеть Луну и Солнце вместе. Это не в точности, что та одна часть Луны освещает Солнцем, а другая нет. Это просто, на самом деле, качество самой планеты Луны. Это у нее есть темная часть, есть светлая. Но астрономы говорят, что это из-за того, что Солнце освещает только часть, одну часть Луны и вторая часть не освещена. Wow. Это световая часть Луны, она как зафиксирована, она постоянно сияет, а вторая постоянная, темная или как? Так ли это или нет? В основном кажется, что да, одна часть Луны постоянно темная, а вторая светлая. Поэтому в современной астрономии существует вопрос. Его обсуждают, что вот одну часть Луны, половину Луны мы не можем видеть, она постоянно повернута к нам, закрыта от нас. И они говорят, что на той части Луны, которая невидима для нас, как раз там есть странные строения, там живые существа живут. Но также мы можем наблюдать, что это не в точности вот та часть, которая освещается Солнцем. Мы можем видеть, что Солнце не в точности освещает ту порцию Луны. Но из ведического литературы можем понять, что одна из частей Луны населена питами. Поэтому кажется, что там, так сказать, разделено на две части, на две области Луна разделено. Поэтому это просто характеристика самой планеты Луны. Но деталей об этом не дается в литературе. В соответствии с современными астрономами, Луна постоянно повернута к нам одной стороной только. Вы сказали, что когда Луна увеличивается, тогда это день полубогов, а когда она уменьшается, день упиток. Вы что, как это объяснить? Они там перемещаются по Луне, чтобы постоянно в свете находиться. Полубоги и питы, они также испытывают ночь. Испытывают такое состояние, как ночь, поэтому они... Он спрашивает, что живут ли полубоги и питы на одно, все время на одной и той же части планеты, которая, видимо, для нас, или на другой части планеты. У них они живут в фиксированном, так сказать, постоянном месте пребывания. Находятся постоянно в одном и том же месте, они не меняют свои места. Они живут в этом определенном месте. Ну, современные астрономы, они думают, что это Луна убывает, прибывает из-за Солнца. Но даже иногда вы можете видеть Луну днем. Вы можете видеть, что одна часть Луны освещена, а другая не освещена. А. И вы можете видеть Луну и Солнце одновременно, и тем не менее одна часть Луны темная, а другая часть Луны светлая. Поэтому удивительно, что несмотря на то, что Солнце светит, и тем не менее все равно одна часть темная, а другая светлая. Поэтому это не то, что это полностью зависит от Солнца, что если Солнце освещает только одну часть Луны, а другую нет. Но даже когда Солнце присутствует, освещает, практически должно было освещать всю Луну, но тем не менее освещена одна только часть, а вторая нет. Поэтому у Луны свой специфический свет все-таки присутствует. Она излучает свет. Она не полностью зависит от Солнца. Она спускает такой охлаждающий свет. Есть такое понятие «холодный огонь», огонь, который охлаждает. Можем понять, что этот феномен, так сказать, он принадлежит вот к Луне. Она обладает таким феноменом, что она излучает свет сама по себе. Мы не знаем причину и почему это так происходит, но это, конечно же, связано как-то с жизнью полубогов и эпитов там на Луне. В точности я не знаю, как это связано. Говорится, что Луна влияет на приливы и отливы. Какова причина? Почему прилив происходит и отлив? Да, это сила гравитации. Но вы также упоминали планеты, которые находятся в Бумандале, и также космические ветры. И там также присутствует сила гравитации, которая, так сказать, влияет на эти приливы и отливы или на эти ветры. Да. Сила гравитации — это просто следствие потенции Ананты, Господа Ананта Шеши. И так как у Луны есть эта гравитационная сила, сила притяжения, поэтому она влияет на воду, на воды океана. Так как эта потенция Ананта работает через Луну, через эту планету Луна. Ведическое знание не отрицает закона гравитации, просто она объясняет, откуда эта сила происходит. Обычно физики, они изучают только следствие, они не вдаются в причины. Ученые изучают следствия. Они говорят, что вот у планет есть эта сила притяжения. И чем больше планеты или какие-то объекты, тем больше сила притяжения у них. Конечно же, это правда. Но откуда эта сила берется? Существует такой термин «гравитационное поле». И они поняли, что на самом деле во Вселенной существует гравитационное поле. И поэтому эта потенция Ананты, это как раз и есть это гравитационное поле, которое поддерживает все планеты. И оно заряжает эти планеты заряжаются и также обладают этой силой притяжения. И получая эту силу притяжения, могут притягивать другие объекты. Да. Каждый материальный объект обладает этой силой притягивать. Это зависит от массивности. Массивности этого объекта. Так как мы все находимся в этом гравитационном поле, поэтому мы все как бы заряжаемся этим гравитационным полем, мы можем притягивать разные объекты в зависимости от нашей массы. Как это как-то связано с электричеством и с магнетизмом? Да, какой-то связь там есть. А электричество в ведах описывается или нет? Да. Описывается как одно из проявлений потенции огня. Это также огонь. Это называется теджес. Это огненная энергия. И люди научились, как проявлять эту, так сказать, производить эту огненную энергию. Используя всю эту технологию, мы построили эти электростанции и свет, который, то есть в лампочке загорается, это как раз проявление потенции огня. Поэтому свет дает тепло также. Это та же самая энергия потенция, огненная, потенция огня. Вопрос был, что Луна также влияет на месячные женщины. Но, может быть, я не встречал нигде ведической литературы, что это как-то связано с Луной. Может быть. Вы где-то, что встречали, это где-то описывается в современных книгах? Я где-то слышал это, я точно не помню, где я где-то слышал. Потому что Луна, она влияет на разные жидкости здесь. Так как Луна, она действует на жидкости здесь, на Земле, там, например, на океан, приливы и отливы создает, поэтому она может как-то влиять также на организм. Может быть, я не слышал этого. Так ли это, потому что наше тело, так как наше тело сделано 80% из воды, поэтому Луна влияет также на наше тело, потому что она притягивает воду. То существует какое-то влияние Луной на наше тело, на нашу внутренность. Ну это. Как Луна влияет на людей? Это упоминается, что существует влияние Луны на людей, но не на элементы, не просто на элемент воды отдельно, а на людей психологически. Я никогда не слышал, что Луна действует в определенной степени только на элемент воды и нашего тела. Но на самом деле Луна влияет на наш ум. Море и океан — это более технические такие вещи. Так как Луна очень близко находится к Земле, и просто сила гравитации притягивает воду, и происходит приливы и отливы. Но в нашем теле Луна влияет на элемент ума, поэтому наш ум привлекается к Луне. Как только вы выходите на улицу и видите Луну, ум привлекается к ней. Вы можете даже проследить за собой, как ум привлекается к Луне, когда вы видите Луну. Если вы, например, будете сидеть вечером и медитировать на Луну, смотреть на Луну, то вы почувствуете, что ум успокаивается. Можете просто провести эксперимент такой. Вы просто смотрите на Луну. Вы почувствуете, как ум охлаждается, как бы остывает и успокаивается. Потому что Чандра контролирует этот элемент ума. Иногда бывают люди, которые с ума сходят, которые смотрят на Луну. Лунатики, например, они начинают бегать везде ночью. Да, это. Это что, факт? Это описывается, где вы слышали об этом? Это части английского языка. В английском языке есть такое слово «лунатик», это когда они бегают. Но в психологии я не встречал, что Луна, что именно вот эти лунатики, которых называют, что они от Луны, что это из-за Луны происходит. Но просто их называют лунатиками, потому что эти вещи происходят ночью, и во время полной Луны в основном они выходят. Но это не означает, что это Луна на них действует. Но с другой стороны, можем, так как Луна контролирует ум, влияет на ум, то, может быть, как эта связь там существует все-таки? Так эти планеты действуют на нас в соответствии с нашей кармой. Может, это влияет на нас разным образом. Но в основном у Луны есть такая потенция, например, успокаивать наш ум. Но это, несомненно, Луна, она все-таки связана с психологией человека, с психикой человека. Вчера мы хотели поговорить о том, что приземлялись ли люди на Луну, летали ли на Луну или нет. Да, это очень сложный вопрос, большой вопрос. Люди на Луну садились или нет? Есть несколько утверждений, как Прабхупада говорил несколько раз об этом. Те, кто читали книги Прабхупады, они знают, что Прабхупада несколько раз говорил, что они никогда на Луну не летали. Но это не единственное утверждение Прабхупады. Есть три вида утверждений Шрилы Прабхупады. Итак, первый раз, когда Шрила Прабхупада упомянул об этом, это было в Англии, и там по телевизору показали программу. В программе, что американцы, они приземлились на Луне, и они показали это. Показали съемки. И когда Прабхупада увидел это по телевизору, увидел это изображение, то он сказал: нет, это не Луна, это какая-то пустыня, а там это райские планеты. Луна — это райская планета. Это не Луна. Прабхупада сказал. Прабхупада сказал: это не Луна. То есть, когда он сказал, что это не Луна, это не означает, что они туда не летали. Что они не летали на Луну. Или не летали туда, на эту планету. Но он говорит, что это не соответствует ведическому описанию. И так как Луна — это райская планета, можете туда полететь только, если вы квалифицированы. И вы не можете туда попасть просто так, потому что полубоги, они охраняют Луну. И Шрила Прабхупада говорил, вы не можете туда попасть с помощью своих механических средств, ракет и космических кораблей. Так как такого было утверждение. Так, вы не можете попасть на райскую Луну. Но преданные говорили на Прабхупаду, они говорят, что да, они там были, они сели туда. И тогда Прабхупада говорил, может быть, они туда. Может, они куда-то в другое место приземлились? Может, полубоги их ввели в заблуждение, они куда-то в другое место приземлились? Может, это Раху? А где? Преданные спросили, а где они могли приземлиться? Он говорит, да, может быть, где-то на Раху они сели. Потому что она там недалеко. Это недалеко там от Луны, и поэтому Раху — это просто как огромная скала. Скалистая планета, там нет ничего. Пустыня. И поэтому Прабхупада сказал, может быть, они на Раху сели, а не на Луну. И было также еще одно утверждение Прабхупады. Может быть, они полетели на Луну. Но это не райская Луна, которая... Это Луна, которая видима нам. И есть объяснение этому. Что на самом деле Луна — это более, так сказать, большая планета, чем мы видим. Ту Луну, которую мы можем видеть, это Луна, которую можно видеть в трехмерном пространстве. Но на самом деле существует еще другая порция Луны, другая часть Луны, которая не входит в это трехмерное, то есть она за пределами трехмерного пространства, мы не можем ее видеть. Да, это возможно, что они, может быть, попали на ту часть Луны, которую мы можем видеть в трехмерном пространстве. И она может выглядеть как пустыня. Потому что мы знаем, что даже в одном и том же пространстве могут разные... Но так как пространство многомерное, поэтому несколько видов реальности могут существовать в одном и том же точке пространства. И, может быть, они попали в эту точку, где Луна находится, они попали на эту планету, но для нас это выглядит в трехмерном измерении как просто пустыня, а если они войдут в более высокие измерения, то там райская жизнь. Это в соответствии с тем, что Прабхупада говорил, но другая точка зрения, что они, может быть, просто их полубоги их ввели в заблуждение и сбили их с пути, и они попали на Раху. А третья точка зрения, что, может быть, они вообще туда не летали. Поэтому Прабхупада три разных утверждения сделал. И что же происходит сейчас в современное время? Очень много разных статей выходит на эту тему. И факт таков, что в то время, когда они сделали эту экспедицию, ну, столько много разговоров шло об этом. Они говорили, что скоро мы будем продавать билеты там, и посылать людей на Луну на экскурсию там, и так далее. Может туда полететь, вернуться обратно. И столько много разговоров было об этом. И они говорили, что вы можете даже там землю себе купить. И даже некоторые агентства там уже начали продавать землю на Луну. Это был очень большой шум, так сказать, вокруг этого. В то время существовало очень много разговоров там и так далее об этом. Но после того, как астронавты вернулись оттуда, через пару лет полностью, так сказать, все разговоры прекратились. Была тишина полная. И даже недавно было, так сказать, годовщина приземления на Луну, полета на Луну, они вообще даже ничего не говорили об этом. Сейчас они говорят о Марсе. На самом деле все эти снимки были сделаны на секретной американской базе, где-то в пустыне там, и что это просто все было фальсифицировано, и на самом деле они летали на Луну. И он также показывает некоторые картины, фотографии, там можно видеть, как астронавт там стоит на песке, и там от него исходят две тени. Это означает, что там было какое-то искусственное освещение, искусственные лампы использовались. Это значит, два источника света там было. И на одной из фотографий видно. Тень, можно видеть этот астронавт, он тень его и отражение, можно видеть, как в его шлеме, в его стекле на шлеме отражается искусственная лампа. Это означает, что американское правительство просто врало на международном уровне о том, что они полетели на Луну. Но правительство сохранило, так сказать, молчание, и никто на эту книгу не ответил. Не было такого, что там шумиха поднялась и стали там доказывать, что нет, мы полетели, ну, там, ничего там не было. Нет. Никакой шумихи не было насчет этой книги. И также была еще другая книга, кроме этой, которая описывала, что они не были на Луне. К одному человеку пришли репортеры, который написал эту книгу. И он говорит, что я работал с НАСА. И я сделал фотографии потом. Я спрятал их. И одно агентство приказало ему опубликовать эти фотографии. Что на самом деле они не были на Луне. Есть также еще документы, что на самом деле давно-давно. На самом деле, еще до того, как публично были опубликованы данные, что они полетели, но на самом деле уже там были до этого. У них там уже база давно установлена на Луне. И там они разные эксперименты там проводили и так далее. Есть также документы, которые пишут такие вещи. Был также один человек, который, так сказать, заявлял, что он там работал на этой базе. Много лет потом вернулся. Поэтому, так сказать, нельзя сказать точно, что там происходило. Мое впечатление таково, что они на самом деле попали на какую-то планету, которую мы можем наблюдать. Или, может быть, попали на ту часть Луны, которую можно наблюдать, которая доступна для земных живых существ. И это не райская луна, не та луна, в которую могут попасть только благочестивые живые существа. Конечно. Люди говорят, что инопланетяне также там живут. Что у них там есть база инопланетян, там находится. И они видели там корабли космические, инопланетные. И также у них было какое-то там общение с ними. Или они какие-то там совместные работы проводили вместе с ними. Кажется, что они действительно там были. Но так или иначе, они не хотят это разглашать. Так как они там сделали много открытий, они не хотят об этом говорить сейчас. Поэтому сейчас полностью все эти разговоры о Луне и о поездке на Луну и на экскурсию полностью прекратились. Поэтому кажется, что они попали на ту порцию Луны, на ту часть Луны, которая доступна для Земля, которая не является райской. И также там какие-то еще другие живые существа живут. Это то, что можно, так сказать, извлечь из всех этих публикаций современных. Если вы Прабхупад также говорил, что, может быть, они туда и полетели на ту часть Луны, которую, так сказать, можем ощутить. Я слышал, что когда Прабхупад посчитал расстояние, он на самом деле сказал, что это невозможно для них достичь Луны. Да. Прабхупад говорил, что говорится, что в Шримад Бхагаватам, что Луна находится на расстоянии 100 тысяч йоджинов над лучами Солнца. И поэтому она кажется выше, чем Солнце. Поэтому Прабхупад говорит, сомнительно. Мы должны очень осторожно читать, что внимательно читать, что Прабхупада говорил. Прабхупад говорит, это сомнительно. Я оставляю под сомнение, что они попали на Луну. Так как в Шримад Бхагаватам написано, что Луна дальше, чем Солнце. Поэтому они, это сомнительно, что они туда попали на своих кораблях. Так он сказал. Я сомневаюсь. Но также он говорил, что эту райскую часть Луны мы не можем достигнуть. Это точно, совершенно. Это просто если мы основываемся на утверждении Шримад Бхагаватам, что такое расстояние. Но на самом деле в ведической астрономии и в Сурья Сиддханте описывается, что расстояние такое же, как вот современная астрономия считает. С этой точки зрения. Как мы можем это сопоставить вместе? Информацию современной астрономии и Шримад Бхагаватам. Законы пространства и времени не такие, как в других измерениях. Не такие на Земле, не такие, как в других измерениях. Говорите, что радиус Вселенной очень большой. И радиус Вселенной, он ограниченный. Но Прабхупада также говорил, если вы летите со скоростью ума во Вселенной, то вы не сможете достигнуть покрытия Вселенной. Так что поэтому время и пространство в разных измерениях, оно разное. Но мы говорим, что мы знаем, что на разных планетах время разное. Один день на Земле, один день на райских планетах, это 6 месяцев здесь 24 часа наверх планеты здесь. Один год. И Альберт Эйнштейн тоже. Говорил о пространстве и времени. И он говорил, что время измеряется пространством. Элементарное время измеряется элементарным пространством. Время и пространство очень вместе, очень тесно связаны. У нас есть, так сказать, относительность времени. 100 лет Брамы. У нас миллиарды и миллионы лет. Миллиарды лет у нас здесь. На Земле проходит. Если время может таким образом изменяться, то и пространство также может быть разное. В разных измерениях пространство также разное. Например, если вы попадете, если мы путешествуем в нашем пространстве, миллионы и миллионы лет, и там со скоростью ума, может быть, мы не достигнем, так сказать, оболочки Вселенной, но если мы попадем в другое измерение, в другое пространство, там можем достигнуть быстро оболочки Вселенной. Иногда происходили такие феномены, что иногда там самолеты попадали в какое-то другое измерение, попадали в другое пространство, попадали и они вдруг обнаружили, что сигналы, так сказать, потеряны с радиостанции, со станции. Иногда, так сказать, диспетчер, который наблюдает за самолетом, он иногда происходили такие вещи, что самолеты исчезали полностью, и не было, например, самолет прилетел и вдруг пропал на час, и потом вдруг опять самолет появился. И на Земле часы показывают, что час прошел. Что в 3 часа самолет пропал, в 4 часа он проявился. Час он отсутствовал. А на самолете время то же самое. 3 часа или 1 минута 4. Это означает, что на самолете они не почувствуют совершенно ничего. На Луне, на Земле, так сказать, у нас прошел час, а у них они куда-то пропали, и там отсутствовали целый час, а на их часах показывают, что они вообще не отсутствовали нигде. Это означает, что в пространстве есть разные проходы каналов. Мы знаем, что через воду, через глубокие впадины водные, есть существуют каналы с внешними планетами системы. Поэтому, когда они попадают туда, входят туда, то в этих проходах канала, поэтому и время пропадает, это так называемое пропавшее время. Один час, так сказать, куда-то пропал. Где-то они находились целый час. Это пример такой, чтобы дать вам идею, понимание. Поэтому есть разные измерения, разные пространства, и в разных пространствах измерения разные. В нашем измерении пространство, оно одно, так сказать, измерение одно, а в другом пространстве, в другом измерении, может быть, совершенно другие величины измерения, совершенно другие. А как насчет времени на низших планетах? Например, у нас там здесь год, а у них там 24 часа. А если спускаться на низшую планету, то как там, какое там время? Это означает, что у них там время еще больше. Но у них так трудность такая, что там у них нет солнечного света, поэтому у них там нету дня и ночи на низших планетах. У них постоянно там сумерки. У них там не полная темнота, у них такое, как темнота, как в сумерке. Так как наги, так сказать, драгоценные камни на голове нагов, они дают излучать свет. Ну да, у них там... У них время еще медленно течет. Еще быстрее наоборот, извините, еще быстрее течет. То есть у нас там один день, а у них там несколько лет проходит. Но это, они говорят о самолете, об этом, который пропал там. Но просто они попали на короткое время в другое измерение и потом вылетели обратно оттуда. Поэтому время, так сказать, разное, показывали на часах. Это просто означает, что в том измерении время и пространство там другое, измеряется по-другому, не так, как у нас. Мы предполагаем просто, потому что Веда говорит, что есть каналы, которые связывают нас с низшими планетами. Поэтому, может быть, какие-то проходы и в небе также существуют, которые связывают нас с другими измерениями, другими областями. Поэтому, если вы попадете в какое-то другое измерение, вы там действительно можете, там совершенно другое время, другое пространство, поэтому вы там можете путешествовать миллионы и миллионы лет в этом пространстве и не достичь края Вселенной, то есть оболочки Вселенной. Иногда самолеты или какие-то объекты, они просто исчезали. Они входили в это другое измерение, пропадали и не возвращались. Если они долго там будут находиться, потом вернуться, тогда мы можем понять, это какой была область, какая низшая планетная система или высшая, или какие. Я помню, однажды я считал. Однажды произошел случай. Корабль, он исчез на 3 дня. Но потом, когда этот корабль был обнаружен, то по их измерению они отсутствовали 15 дней. И они говорили, что они плыли вместе, где постоянно свет был. Там, то есть они попали в область, там, где не было света и не было тьмы, и там было постоянно какое-то промежуточное состояние. И их двигатель полностью сломался и не работал. Отказал. И у них пища кончилась. И потом их обнаружили. И по нашему времени, в соответствии с нашим временем, они отсутствовали 3 дня. А в соответствии с ихним измерением, они отсутствовали 15 дней. Итак, 5 раз разница. У нас 3 дня, а они испытывали так, как будто их не было 15 дней. Такого положения с пространством и со временем. Я сегодня читал 8-ю песню Шримад Бхагаватам. Там описывают, что когда Господь появился, то все планеты там, они были очень, так сказать, давали милость Земле. Там Шрила Прабхупада говорит в этом комментарии, опять упоминает момент, что Луна, она находится дальше, чем Солнце. Что развивает космическую концепцию Солнца дальше, чем Луна. То есть Луна дальше, чем Солнце. И когда Господь появился на Земле, то все звезды и планеты расположились благоприятным образом. Да. Если вы возьмете описание Шримад Бхагаватам, то это в действительности так. Но если вы возьмете описание ведической астрономии и современной астрономии, то их расстояние от Земли до Луны такое же, одинаковое. И так как Прабхупада он говорил, что мы должны, так сказать, следовать Шримад Бхагаватам строго. То, что говорят современные страны, может быть правда, может быть неправда, мы им не доверяем, но мы должны доверять Шримад Бхагаватам полностью. Но далее, как мы можем это сопоставить? Так, в ведической астрономии дается расстояние такое же, как и в современной астрономии. Поэтому это противоречие, что расстояние в Бхагаватам и в ведической астрономии, и в современной астрономии разное. Как же это решить эту проблему? И ведические астрологи, когда они используют это расстояние, так сказать, в астрологии, они правильно предсказывают разные вещи, поэтому как же это можно решить? В Сурья Сиддхани Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он дает расстояние в соответствии с ведической астрономией. Поэтому постоянно существует этот конфликт между этими. Поэтому, чтобы решить эту проблему, мы можем дать разные объяснения. То, что Прабхупада говорил, это в точности, что Бхагаватам говорится. И Прабхупада, он не заботился о том, чтобы как-то решить эту проблему, как-то сопоставить это между современной астрономией. Но в Сурья Сиддханте описывается, что расстояние похожее на современную астрономию. На расстояние в современной астрономии. Поэтому современные астрономы, они, и ведические астрономы, они также говорят, что Пураны, в Пуранах все неправильно, и Пураны это просто мифология. Но вчера мы дали объяснение, которое, так сказать, пытались сопоставить и решить эту проблему. Эту конфликтную ситуацию. Некоторые люди говорят, что все начинается с понедельника, потом вторник, среда и так далее, и потом день солнца, воскресенье звучит как Sunday, то есть день солнца это последний. Это в Библии обсуждается, говорится, что в шестой день, в субботу, Бог создал человека, и потом. А потом воскресенье было отдых. Но некоторые говорят, что он начал с воскресенья творить, потом в субботу. И что же там англичане в Англии делают в воскресенье? Просто они там отдыхают. Это рабочий день или нет? Да, это рабочий день. В соответствии с этим описанием воскресенье есть Sunday, первый день. То есть все эти разные дни недели, они в английском языке, они сопоставлены с планетами. Sunday – это день Солнца, Monday – день Луны и так далее. День Юпитера, Сатурна и так далее. Там описывается Солнце, Луна, Венера, Меркурий и так далее. Второе – это Луна. Третья Венера. Это какой-то грубый пример, на самом деле, это грубый пример. Третья планета – это Венера. В общем, от Бхагавата там описывается. Солнце, Луна, Венера. Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн. Третья Венера, но она не совпадает с вторником или Tuesday на английском. Но идея Библии другая. Так, в течение шести дней он творил, Бог творил и на седьмой день отдыхал. Он не создавал там каждый день по одной планете. В сравнительной космологии есть стихи из этого творения, из Библии. Но это очень-очень обобщенное описание. Там упоминается, когда он создал Луну, Солнце и Землю. Но христиане и мусульмане, и иудеи, у них та же самая идея. Они говорили, что это на самом деле не в действительности не дни, там говорится, не одни, там понедельник, вторник и так далее. Это говорится о шести периодах времени. Большие-большие периоды, а они переводятся как дни. На самом деле это большой промежуток времени. Итак, там в Библии там говорится, что первый день там за один день он сотворил то, за второй день другой, но на самом деле это неправильный перевод. Они говорят, что это не день, а большой промежуток времени. Определенный промежуток времени. Некоторые люди спорят таким образом, он говорит, Манда или понедельник первый, Тьюзи или вторник второй день. Они говорят, что Сэтэдэй или суббота – это день отдыха Бога. Я слышал, некоторые люди спорят таким образом. Не, вопрос был, может быть, Бхагаватам правильная информация, а остальные все эти ведические астрономии, современные астрономии, тогда все это неправильно. Мы не говорим, что Бхагаватам правильно или это неправильно, все правильно. Просто мы с разных точек зрения, когда рассматриваем. Истина, она не такая просто какая-то однобокая или одна. На самом деле истина очень сложная. Ее можно рассматривать с разных точек зрения, поэтому все эти разногласия и противоречия можно решить. Поэтому мы